собственности, патентом и товарным знаком. Нижний Новгород, также претендовавший на звание третьей столицы России, получил в Роспатенте товарный знак «Столица Поволжья». Это были новости на волнах Радио Свобода.
С ними вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В Москве сегодня прошел форум «Стратегия-2020. Новая тактика». Саммит по случаю 60-летия НАТО. И в Лондоне подводят итоги саммита «Большой двадцатки», а также уличных боев по этому поводу антиглобалистов с полицией и банкирами. Вот такие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом части программы. Партия «Единая Россия», несмотря на усиливающийся в России экономический кризис, продолжает стремиться к воплощению так называемой «Стратегии 2020» – плана развития страны, оглашенного Владимиром Путиным в его бытность еще президентом. Для выработки новой тактики в реализации этого плана в Москве собралось большое совещание политиков и экспертов, лояльных партии власти. На нем побывал и корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Помпезный, с десятками пламенных экранов и выстроенными в здании манежа площадками для дискуссий, форум «Стратегия 2020. Новая тактика» был призван показать, что амбиции российской элиты никуда не делись. Она готова выполнять планы, оглашенные Владимиром Путиным, даже при отсутствии нужных для этого средств. Впрочем, средств на борьбу с кризисом и на социальные выплаты должно хватить. Это, правда, несколько запутанно, пытался объяснить для «Радио Свобода» открывавший форум председатель Государственной Думы Борис Грызлов.
Мы огромные ресурсы направляем на то, чтобы преодолеть эти антикризисные меры. Они направлены и на поддержку банковской системы, на поддержку реального сектора, на выполнение всех социальных обязательств, которые были гарантированы, когда мы принимали бюджет 2009 года, и даже сверх того. Ну вот только с 1 апреля мы увеличили страховую часть пенсии на 17,5%, хотя планировали на 15%. Уже все это отслеживается. Поэтому понимание, что ситуация кризисная, улучшится после того, когда мы примем этот план окончательный, конечно, это не так.
Для тех, кто не понял, что имел в виду спикер Государственной Думы, нужно пояснить, что представители партии власти уверены, россиянам дадут достаточно средств на выживание, и ничего серьезного России и ее гражданам в кризисный период не угрожает. Во внешнеполитическом плане для России тоже мало что меняется, уверен президент фонда «Политика» Вячеслав Никонов.
Принципиально ничего для России в мире не меняется. Внешнеполитические интересы, они остаются стабильными. Я не думаю, что экономический кризис каким-то образом может повлиять на то, что Россия признает расширение НАТО соответствующим своим национальным интересам для размещения систем ПРО. В то же время, в последние месяцы выявилось, что у России, по крайней мере, гораздо больше возможностей и резервов, чем у соседей. И если что-то и произошло во внешней политике России, то это активизация ее на пост в советском пространстве. Россия пытается использовать этот кризис, в том числе и как возможность для наращивания своего внешнеполитического воздействия.
Однако о том, что ситуация изменилась, можно было судить по меняющимся взглядам политологов и экономистов, которые в свое время прокладывали дорогу управляемой демократии, вертикали власти и социально ответственному бизнесу. Сопредседатель Совета по национальной стратегии Иосиф Дискин, в свое время обосновавший для Кремля, почему нужно посадить Михаила Ходорковского, теперь говорит о необходимости доверия.
Главная задача здесь, о чем я сегодня говорил, это оздоровление институтов. И в этом смысле задачи совпадают. Мы из кризиса без оздоровления институтов не выйдем, а если мы их оздоровим, то это будет главная предпосылка для инновационного развития и для той самой стратегии 2020. Надо брать нормальный критерий доверия. Доверие всех ключевых игроков. Потому что когда нет доверия, плата за это известна. Рост бартера, неплатежи, повышение рисков, повышение процентных ставок. ставок и так далее. Доверие в современной экономике имеет ясное экономическое измерение.
Тему доверия и грядущих политических перемен продолжил в интервью «Радио Свобода» председатель Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству Владимир Плигин.
Мне представляется, что вот в том числе тот закон, в свое время внесенный президентом, а когда увеличивается представительство различных больших групп населения, допустим, через возможность представительства партий, которые набирают от 5 до 7% голосов, то есть таким образом все практически слои общества, за исключением реально маргинализированных групп, они будут так или иначе представлены в политическом спектре. С моей точки зрения это интересно. Следующий момент, на который, кстати, выходит правительство, вышел премьер-министр. Вот антикризисная программа, которая предложена, она же обсуждается системно в течение длительного периода времени с представителями региональных элит, с представителями политических партий, с представителями общественных организаций. Появляются технологические механизмы нового поиска форм выработки доверия и консенсуса.
Были, однако, и скептики. Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс так ответил на вопрос, реально ли стратегия 2020 в нынешней ситуации.
Вы говорите с человеком, который год назад написал, что она нереальна даже в той конъюнктуре. Чего же сейчас говорить? 40-процентное падение производства в некоторых отраслях не делает возможным такую цель 2020, как, например, $800 средней пенсии по стране. Я считаю, что это нереалистичный в настоящий момент план. Однако сам факт планирования в свое время, в 2008 году, как попытка, очень хорошая вещь. Вектор, задаваемый инновационного, модернизационного развития, замечательная вещь. Но если мы говорим о теории и практике планирования, то существуют императивные планы, это типа советских, обязательные к выполнению со строгим наказанием, и индикативные планы. Вот такой индикативный план, где бы мы хотели быть, 2020 вполне заслуживает внимания. Но не как контрольные цифры пятилетки.
Но, пожалуй, апофеозом всего форума было выступление в секции «Культура» поэта Всеволода Емелина, после которого было неясно одно – радуются собравшиеся влиянию кризиса на стратегию 2020 или огорчаются?
Что финансовые монстры, сдулись ваши доджонсы, ваши ценные бумаги, РТС и Насдаки, что порадовались чуду, а теперь бегите к пруду, наподобие бедной Лизы, пусть сильнее грянет кризис. Девелоперов румяных, креативщиков поганых и пиарщиков вонючих всех снесет волной могучей. Всех до кучи, всех до кучи. Ты купил билет на выезд, пусть сильнее грянет кризис.
Про билет на выезд участники форума слушали особенно внимательно, видимо, прикидывая, куда их может занести судьба к 2020 году. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама прибыл в Страсбург для участия в двухдневном саммите НАТО. Премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен подтвердил сегодня, что является кандидатом на пост генсека НАТО. Ожидается, что вопрос о новом генсеке и еще очень многие другие, например, новая стратегия, объявление о новой стратегии США в Афганистане, будет как раз объявлен на этом саммите, проходящем во Франции и Германии одновременно. На Украине депутаты партии регионов продолжают блокировать работу парламента. В Таганском суде Москвы возобновились слушания по делу организаторов выставки «Запрет на искусство». В Афганистане силы международной коалиции совместно с афганской армией уничтожили 5 боевиков. В Петербурге приостановлены конвейеры 2 крупнейших автозаводов. До 6 апреля не будет работать Toyota, а General Motors остановился на 2 недели. Кроме того, на заводе Ford во Всеволожске собираются сократить рабочую неделю. В Москве сегодня вручают национальные кинопремии «Ника». Сегодня в 10 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, аналитическая программа «Время и мир». В числе интересных, главных, важных тем – НАТО в 2020 году. Какие задачи стоят перед Союзом? Как оценивают в Армении возможность открыть границу с Турцией? Что придет на смену Киотскому протоколу и есть ли у экологов повод для оптимизма? Программа «Время и мир» повторяется на волнах Радио Свобода, как всегда, в одно и то же время, на следующий день, в час ночи и в 15 часов по московскому времени. Кроме того, я хочу напомнить, что и эту программу, и программу «Время свободы», и многие-многие наши другие всегда можно прослушать или прочитать их тексты на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. А у нас на очереди обзор свежей американской прессы. Ко мне в студии вновь присоединился Иван Никитич Толстой. Иван Никитич, здравствуйте еще раз.
Еще раз здравствуйте, Саша.
Продолжим разговор о саммите НАТО, на этот раз в глазами американских журналистов.
Конечно. Американские газеты из-за разницы во времени не освещают еще сам саммит НАТО, что понятно, но заняты разогревом читателей. На каком конфликтном фоне будет проходить юбилейная встреча? Об этом пишет, в частности, Джеймс Чивер в «Нью-Йорк Таймс». Вопреки соглашению, говорит он, Россия сохраняет войска на территории Грузии, и эти войска продолжают удерживать районы на грузинской территории, которую Кремль обещал освободить по условиям официального соглашения о прекращении огня. Это означает, что одно из основных условий соглашения остается невыполненным. Два журналиста издания «Нью-Йорк Таймс» недавно провели в этом регионе два дня и видели воочию признаки присутствия российских военных на землях, завоеванных летом прошлого года. После теплой встречи российского и американского президентов, отмечает «Нью-Йорк Таймс», в Тбилиси засомневались, потребуют ли США полного выполнения соглашения о прекращении огня. По завершении открытых боевых действий Россия действительно вывела много пехотных и танковых частей на довоенные позиции, и многие грузинские беженцы смогли вернуться. Однако, хотя европейские наблюдатели давно присутствуют в регионе, Россия продолжает удерживать крупные районы, а тысячам грузин не разрешается свободный доступ в их дома, вдали от спорной территории, где началась война, пишет Джеймс Чивер в «Нью-Йорк Таймс». Самые очевидные примеры – это Кадорское ущелье и долина у города Ахалкагори. Оба района изобилуют грузинскими селами, которые за зиму были частично покинуты людьми. Российская бронетехника остается на оборонительных позициях у дороги на Ахалкагори, блокируя доступ в долину. Россия также удерживает укрепленные позиции и блокпост в Переве и наблюдательный пункт близ деревни Архасани, сообщает «Нью-Йорк Таймс». По данным наблюдательной комиссии Европейского Союза, созданной после войны, в последние месяцы российская сторона прочесывала территорию за пределами той, которую она удерживает, а вдоль демаркационной линии в воздухе баражируют вертолеты. Построено также шоссе военного значения, связующее Ахалкагори с Цхинвали. По словам замглавы наблюдательной комиссии ЕС Жиля Жанвье, напоминает «Нью-Йорк Таймс», Россия сообщила дипломатам, что ее двусторонние соглашения с Южной Осетией и Абхазией, независимость которой признал Кремль, отменяют условия о выводе войск, оговоренные соглашением о прекращении огня. Со своей стороны, руководство Грузии говорит, что не имеет средств принуждения России к выполнению соглашения. Так, газета «Нью-Йорк Таймс», статья Джеймса Чивера, готовит своих читателей к тому, что на каком фоне произойдут переговоры и встреча юбилейной сессии НАТО.
Следующая статья, она ту же тему, о саммите или на другую? И вообще хотел спросить, у вас только политика сегодня?
Да, поскольку мы договорились, что обзор будет посвящен именно встрече НАТО, руководителей стран НАТО, то, конечно, на эту же тему Стив Гаттерман, Washington Times, встреча Медведева и Обамы, победа для России, пишет он. Обама принял к сведению российское предложение о новой концепции трансатлантической безопасности. Это важнейшая инициатива Медведева, которую подчеркнуто игнорировала администрация Буша. Медведев порадовал Обаму тем, что вместе с США потребовал ясности от Ирана в вопросе его ядерной программы, а также предостерег Северную Корею от запланированного ракетного пуска. В прошлом Россия представляла Вашингтон как один из источников проблем на Корейском полуострове, а также поддерживала Иран в его отрицании своего стремления создать ядерное оружие. И тем не менее, продолжает Стив Гаттерман в Washington Times, Медведев не дал никаких обещаний усилить давление на Иран, по крайней мере, публично. Он не дал обещания поддержать в Совете Безопасности ООН более жесткие санкции против деятельности Ирана в ядерной сфере, а также не исключил возможности дальнейших поставок оружия Тегерану. возвестив о своих усилиях по заключению нового соглашения о сокращении ядерного оружия до истечения в декабре текущего года срока действия последнего крупного пакта времен Холодной войны, Россия напомнила миру, а также своей внутренней аудитории, о той военной мощи, которой она по-прежнему обладает. Washington Times, 3 апреля нынешнего года.
Спасибо, Иван. Напомню, Иван Толстой познакомил нас с материалами, посвященными саммиту. И мы вновь на связи с международным обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной, которая сейчас продолжает работу в пресс-центре саммита НАТО в Страсбурге. Ирина, здравствуйте. Что изменилось к этому часу?
Здравствуйте, Александр. Давайте я продолжу как бы обзор печати и скажу в ответ корреспондентам «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Таймс», что Барак Обама здесь не скрывал, как он относится к России. Он заявил, что был критиком войны в Грузии и, поблагодарив Николя Саркози, президента Франции, за то, что тот в результате челночной дипломатии все-таки смог добиться перемирия, заявил, что стабилизации ситуации не последовало, и подчеркнул, что США готовы разговаривать с Россией, но они также подчеркивают, что возврата к прежним методам ведения политики, имеется в виду со стороны России, быть не должно. А что касается ядерного оружия, то здесь Барак Обама скорее реалист, и он понимает, что единственное, с чего нужно сейчас России, это добиться возврата к как бы старой структуре договоров холодной войны, договоров по сокращению стратегических арсеналов. Именно поэтому он здесь в Страсбурге подчеркнул это как свое достижение в ходе своей первой встречи с президентом России Медведевым, сказав, что эти переговоры пойдут быстрее. Кстати, на встрече с Николя Саркози, вернее, после встречи с Николя Саркози, прозвучала такая любопытная фраза, что французский президент, Франция, сможет помочь Соединенным Штатам в решении целого ряда сложнейших проблем. И представьте себе, какой это был список. Это был список Афганистан, Иран и Россия. Ну, а чтобы подчеркнуть, как здесь все проходит, и чтобы наши слушатели могли представить себе ситуацию, в которой, обстановку, в которой это все происходит. Вот час назад, когда мы с вами разговаривали, Барак Обама выходил со стадиона в Страсбурге, а сейчас он уже находится в Баден-Бадене, где его торжественно принимает канцлер Германии Ангела Меркель.
Ирина, поскольку вы бывали на многих подобных форумах, очень коротко, вы могли бы сказать, есть ли встречи в программе, которые вызывают повышенный интерес, или все проходит вот так вот протокольно? Или вообще встречи и переговоры отдельные, которые стоит отметить?
Вы знаете, на самом деле, что вызывает интерес явно совершенно, это личность Барака Обамы. Это для него первое такое европейское серьезное турне после того, как он стал президентом. Это способ донести до Европы то, что он заявил в ходе предвыборной кампании, что он изменит отношения США и Европы, что он в корне будет строить другую политику. И это для европейцев возможность как бы увидеть его лично и посмотреть, как лично он будет строить эту политику. Вообще, я хочу сказать, что первый день, конечно, проходит под знаком Барака Обамы только.
Ирина, спасибо. Напомню, международный обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина продолжает работу в пресс-центре саммита НАТО в Страсбурге. В эфире программа «Время свободы». В пятницу в Таганском суде Москвы прошли предварительные слушания по уголовному делу в отношении организаторов выставки «Запрет на искусство 2006» Юрия Самодурова и Андрея Ерофеева. Их обвиняют в разжигании ненависти и религиозной вражды. Процесс, начавшийся в конце 2007 года, был прерван в августе прошлого года из-за болезни Андрея Ерофеева. Все это время бывший директор Центра имени Сахарова и искусствовед находится под подпиской о невыезде. Над этой темой сегодня работала моя коллега Любовь Чижова.
Выставка «Запретное искусство» проходила в центре имени Сахарова в марте 2007 года. На ней были представлены экспонаты, запрещенные к показу в московских галереях и музеях. К примеру, работа группы «Синие носы», «Чеченская Мэрилин», «Шахидка в развивающемся платье, в черных чулках, подпоясанная поясом шахида». Или фотоколлаж Вагрича Бахчиняна «Без названия», где на картине «Распятие Господа» вместо головы вмонтирован орден Ленина. И еще много работ, которые возмутили православных граждан. Возмутили настолько, что те обратились в прокуратуру. Процесс над уже бывшим директором Центра имени Сахарова Юрием Самодуровым и организатором выставки искусствоведом Андреем Ерофеевым длится более полутора лет. Юрий Самодуров и раньше привлекался к уголовной ответственности за организацию выставки «Осторожно, религия». Его признали виновным в разжигании религиозной ненависти, приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей, но позднее судимость была погашена. Вот что Юрий Самодуров говорит о новом процессе.
Если в прошлый раз мы очень добросовестно пытались объяснить свою точку зрения, привести доказательства, просто объяснить суду, что мы делаем по существу. Вот в приговор в прошлый раз не вошла ни одна запятая из всех аргументов, которые высказывались адвокатами, нами. Поэтому в этот раз я уже как бы перестал к чему-либо удивляться.
В пятницу состоялись предварительные слушания по делу о выставке «Запретное искусство». Судебное заседание продолжится 16 апреля. Как и предполагали адвокаты, все заявленные ими ходатайства не были удовлетворены. Они просили снять с подзащитных подписку о невыезде, конкретизировать обвинения и исключить из дела результаты психологической, филологической и искусствоведческой экспертиз, проведенных, по мнению защиты, некомпетентными специалистами, говорит адвокат Юрия Самодурова Анна Ставицкая.
Обвинение, на мой взгляд, абсурдно, и в демократическом государстве в 21 веке такое обвинение в принципе не может существовать, потому что нельзя привлекать людей к ответственности за искусство.
Искусствовед Андрей Ерофеев, которого уволили из отдела новейших течений Третьяковской галереи, констатирует, что современное искусство пугает не только православных граждан, но и нынешних российских чиновников от культуры. И вот что он говорит о судебном процессе.
Я, например, предложил такой вариант мировой, то есть давайте вы отошлете на расследование это дело, проведенное крайне халтурно, тем самым как бы потом вообще его замотаем, отменим и закроем. Они так вот по-советски упрямо: нет, 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 не уступим ни пряди земли. Советская администрация чрезвычайно не гибкая, не идеологичная, понимаете? В этом была ее всегда страшная уязвимость и хрупкость. Они не могут вести переговоры, они не способны вступать в какие-то соглашения.
Говорил искусствовед Андрей Ерофеев. Следующее судебное заседание по делу о выставке «Запретное искусство» пройдет в Таганском суде Москвы 16 апреля. Оно будет открытым. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вседневные газеты опубликовали сообщение военных властей о якобы существовавшем в Токио в первые годы войны советском шпионском центре.
Эту группу возглавлял немец, некий доктор Рихард Зорге.
Вот так 10 февраля 49 года мир узнал имя Рихарда Зорге.
Документы прошлого. В эфире «Радио Свобода» в субботу в 8:30, в воскресенье 21:30.
Я также еще раз напомню нашим слушателям, что в 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». И, как всегда, по пятницам ее ведет Игорь Померанцев. Среди интересных тем в его программе, хотя они интересные все и всегда, рассказ о фильме «Призрак Европы», об уральских поселках с названиями «Париж», «Берлин» и «Лейпциг». Лекция Леонарда Бернстайна о «Пятой симфонии Бетховена», а в цикле «Родной язык» беседа со швейцарской писательницей словацкого происхождения Иреной Брежной. «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама прибыл в Страсбург для участия в двухдневном саммите НАТО. Ожидается, что Обама представит участникам форума новую стратегию действий в Афганистане. На Украине депутаты партии регионов продолжают блокировать работу парламента. Они добиваются обнародования антикризисной программы, а также отставки правительства и досрочных выборов в Верховную Раду. Сторонники оппозиции проводят в Киеве акцию с требованием смены власти. Балерине Анастасии Волочковой отказывают в регистрации кандидатом на выборах мэра Сочи. В интервью «Радио Свобода» Волочкова заявила, что причина, по ее мнению, абсурдна. Она не указала день своего рождения на банковском чеке о внесении избирательного залога. Таганском суде Москвы возобновились слушания по делу организаторов выставки «Запрет на искусство». Они обвиняются в разжигании религиозной вражды. Россия пока не участвует в антикризисных мероприятиях, одобренных на саммите группы 20 в Лондоне, заявил сегодня министр финансов России Алексей Кудрин, выступая на съезде Ассоциации российских банков. По словам Кудрина, Россия и так поддерживает финансовую стабильность в своем регионе, оказывая помощь соседним государствам, а также принимает участие в создаваемом антикризисном фонде «Еврозес». Грузинские власти сообщили о похищении и убийстве жителя грузинского села Набакеви в Гальском районе Абхазии. В Тбилиси этот факт считают свидетельством репрессий и террора в отношении грузинского населения в Абхазии. Премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен подтвердил сегодня, что является кандидатом на пост генерального секретаря НАТО. Ожидается, что вопрос о новом генсеке будет решен на проходящем во Франции и Германии сейчас двухдневном саммите Североатлантического союза. В Афганистане силы международной коалиции совместно с афганской армией уничтожили 5 боевиков. Столкновения произошли на юге страны в провинции Гельмент. Власти США и Южной Кореи заявляют, что КНДР проводит последние приготовления к запуску баллистической ракеты, которая может состояться уже в субботу. В Петербурге приостановлены конвейеры двух крупнейших автозаводов. До 6 апреля не будет работать Toyota, а General Motors остановился на 2 недели. Кроме того, на заводе Ford во Всеволожске собираются сократить рабочую неделю, сообщает корреспондент Радио Свобода. Столица Татарстана Казань получила право именоваться третьей столицей России после Москвы и Петербурга. Соответствующий бренд зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. В Москве сегодня вручают национальные кинопремии «Ника». И еще одна новость, весьма печальная. В Германии на 54-м году жизни умер известный русский поэт Алексей Парщиков. Первая книга Парщикова, которого в 80-е годы называли представителем метареализма, вышла в 88-м году, сразу в переводе на датский язык. Первое русское издание его стихов появилось только в 89-м. В 90-е годы Парщиков переехал в Германию. Здесь он продолжал писать и издавать стихи, выпустил несколько книг в соавторстве с литературными критиками и художниками. Парщиков – лауреат премии Андрея Белого и почетной премии России «Литературная легенда». Его произведения переведены на десятки языков. Алексея Парщикова вспоминает поэт и эссеист Татьяна Щербина.
С Алешей мы познакомились в начале 80-х годов. Это была группа метафористов, метареалистов, по-разному их называли, который как бы Алёше принадлежал. И потом Алёша уехал в Кёльн. Для Алёши это было такое какое-то новое дыхание. У него вышло много книг за это время. Буквально вот за последние 2-3 года. Что, собственно, делал Алёша? Почему это, собственно, и называли вот со словом метафора? Потому что Лёша считал главным метафоры. Стихотворение это концентрат. И что, скажем, запомнилось? Это купюра 3 рубля, где был изображен Кремль. Это как вот он стоит, смотрит на Кремль, он часть этой купюры 3 рубля. Вот как-то таким образом он мыслил. Я сейчас просто прочту его стихотворение. Называется «Элегия». «О, как чистокровен под утро гранитный карьер, в тот час, когда я вдоль реки совершаю прогулки, когда после игрищ ночных вылезают наверх из трудного омута жаб расписные шкатулки, и гроздьями брошек прекрасных набиты битком, их вечно зеленые нервные склизкие шкуры, какие шедевры дрожали под их языком, наверное, к ним за советом ходили авгуры, их яблок зеркальных пугает трескучий разлом, и ядерный кажется всплеска цветная корона, но любит, когда колосится вода за веслом и сохнет кустарник в сливовом зловонье затона. В девичестве вяжут, в замужестве ходят с икрой, вдруг насмерть сразятся и снова уляжется шорох, а то, как у Данта, во льду замерзают зимой, а то, как у Чехова, ночь проведут в разговорах». Сближение, которое Алёша делал, ну, для него это было естественно. Это жизнь какая-то вот рыбы, в замужестве ходит с икрой женщин. То есть живой и неживой, то есть созданный нами же мир, он для него был един, и он все время превращался, он видел все время в одном другое. И вот это было, конечно, главным в его поэзии.
Покойного русского поэта Алексея Парщикова вспоминала эссеист Татьяна Щербина. Далее в программе «Время свободы», конечно же, рубрика «Культура», новости и комментарии.
Берлинская государственная опера на Унтер ден Линден объявила репертуар на 2010 год. Среди музыкантов, которые выступят на сцене театра, композитор Пьер Булез, дирижер Даниэль Баренбоем, пианист Маурицио Поллини, певица Анна Нетребко и другие. Анна Нетребко представит вокальные композиции русских композиторов XIX века. Канадский кинорежиссер Дэвид Кроненберг удостоен ордена Почетного легиона, высшей награды Франции. Он прославился такими фильмами, как «Муха», «Обед нагишом», «Паук» и другими. На торжественной церемонии в Торонто Кроненберг воскликнул «Vive la France», «Vive le Canada» и «Vive la cinéma». 3 марта Киевский музей русского искусства представляет новый альбом с 250 репродукциями работ из музейной коллекции. Музей был основан около 90 лет назад. В основе его собрания – коллекция сахарозаводчика Николая Терещенко. В марте немецкое издательство «Зуркамф» выпустило книгу «Ночь, когда пала стена». Таким образом, издательство отмечает 20-летие со дня падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года. 25 мемуаристов, в основном из Западной и Восточной Германии, вспоминают о своих тогдашних впечатлениях и рассказывают, как они относятся сейчас к историческим событиям 20-летней давности. Эту новость комментирует Игорь Померанцев.
У варварства много обличий. Одно из них – отсутствие исторической памяти. Варвары – это, как метко подмечено русской поговоркой, Иваны, не помнящие родства. Сочинение воспоминаний, сохранение архивов, каталогизация документов, пыльная музейная деятельность – это и есть будничное и часто неблагодарное противостояние варварству. Ганцы и фрицы родство помнят, хотя оно не всегда приятное. В книге «Ночь, когда пала стена» собраны свидетельства. Они интересны хотя бы потому, что воссоздают новейшую историю Германии, для которой Вторая мировая война по-настоящему завершилась 9 ноября 1989 года. Одни мемуаристы вспоминают ликующие лица берлинцев, серую сторону восточно-берлинской и раскрашенную в граффити сторону западно-берлинской стены. Другие – лейпцигские полуподвальные трущобы, изъеденные муравьями. Но их воспоминания всегда волнующие. Слово «свобода», «фрайхайт» – сладкое на любом языке. Несколько рассказов из этой книги появятся в русском переводе в 10-м октябрьском номере журнала «Иностранная литература». Ну и славно. Значит, не только ганцы и фрицы способны помнить родство.
Комментарий Игоря Померанцева к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона Кирилл Кобрин.
Сегодня в московском храме Успения Божией Матери проходит прощание замечательной переводчицы и литератором Натальи Леонидовной Трауберг, скончавшейся вчера на 81-м году жизни. В русском интернете появилось сразу несколько некрологов человеку, который познакомил отечественного читателя с христианской апологетикой Гилберта Кита Честертона, Клайва Стейплса и Льюиса, с уморительными романами Вудхауза и с десятком других первоклассных и очень важных для культуры 20 века авторов. На сайте Лента.ру статья Юлии Штутиной.
Больше всего она любила книги, которые воскрешают рай не как иллюзию, а как благодарность. В одном из своих любимых авторов, Пелами Гренвилле Вудхаузе, она выделяла как лучшее качество несерьезное отношение к себе, джентльменскую стойкость, не позволяющую огорчать других, детскую благодарность за все хорошее. Говоря однажды о Льюисе, она привела его собственные слова. «Когда мы действительно в опасности, сама наша жизнь зависит от того, насколько мы этому следуем. И мы начинаем завидовать нудным, наивным людям, которые на деле, а не на словах, научили себя и тех, кто с ними, мужеству, выдержке и жертве». По мнению Натальи Трауберг, люди, за которыми останется будущее перевода, будут рассуждать так. «Я хочу, чтобы эта книга была по-русски, чтобы она существовала внутри моего языка». Ее силами в русский язык и литературу вошло множество важных текстов XX века о вере и религии. Голос переводчицы этих книг был не громок, но тверд, а ее желание исполнилось.
На другом сайте, на Политру, Наталью Леонидовну Трауберг вспоминает ее давняя знакомая, известная российский лингвист Ревекка Фрумкина.
«Мы познакомились с Наташей Трауберг в 1956 году, видимо, ранней осенью. Помню теплый, почти летний день. Мы стоим с ней в самом начале бульвара у выхода из метро «Дворец Советов». Наташа в скромном летнем платье, в голубой и серый цветочек. Оно было ей необыкновенно к лицу. Тогда Наташа носила довольно короткую стрижку и выглядела не просто молодой женщиной, а очень юной. Наташина жизнь никогда не была легкой. Я однажды навестила ее в Вильнюсе, когда на ней уже была семья и больше забот, чем было ей... по силам, так мне показалось. Я застала ее там в более чем скромной обстановке, в попытках отдохнуть. От чего-то запомнилась старая кровать с панцирной сеткой и фраза «Наш батюшка, то есть Наташин муж, наверное, что-то купит к обеду». В свое время Наташе стоило немалых душевных сил выйти за пределы среды, к которой она принадлежала по рождению. По ее рассказам тех лет, более всего душевной поддержки она получила от своей няни. Отсюда ее склонность именно к православию. Хотя на моей памяти был период, когда католицизм был Наташе ближе. Впрочем, мне ли об этом судить? Наша последняя встреча, коллектив НЛО отмечал Новый год в небольшом кафе на Пушечной. Она запомнилась мне Наташиным признанием. Знаете, мне исполнилось 70. Все эти миражи юности остались позади. Я счастлива. Чувствовать себя счастливой в 70 – завидная участь.
Наталья Леонидовна Трауберг сыграла важнейшую роль в культурной и религиозной истории московской и не только московской интеллигенции. Не говоря уже о том, что она была просто превосходным переводчиком. В интервью «Радио Свобода» говорит представитель уже совсем другого поколения, нежели Ревекка Фрумкина, известный публицист, историк, журналист Александр Архангельский.
Это для нас, конечно, всех огромная потеря, потому что вот бывают люди, которые много сделали в культуре, это, несомненно, к Наталье Леонидовне относится, но бывают люди, которые в личном качестве олицетворяли, и не просто олицетворяли, а держали культуру, склеивали ее, не позволяли ей рассохнуться. И Распасова, вот она была одним из таких людей. Она в той же мере участник культурного процесса, в какой мере и добрый ангел этого культурного процесса. Вот у меня в руках книжка, переведенная ею и изданная, Честертоновская, естественно, книжка, изданная издательством, выпущенная издательством «Истина и жизнь», «Неожиданный Честертон». Вот тут есть несколько фотографий, и одна фотография членов Честертоновского общества, которое было в Москве, туда входил, естественно, Наталья Леонидовна, Сергей Сергеевич Аверинцев, переводчик Муравьев. Но первая фотография, вы никогда не... Если выбор Натальи Леонидовны, членов этого общества, никто, если не держал эту книжку в руках, не догадается. А это кот Кеша, Иннокентий Катон Грей, председатель этого Честертоновского общества. И в этом смысле она действовала так же, как ее учителя-англичане, а она по цепочке нам эти уроки передавала. Она не позволяла превратить культуру ни в развлечение, ни в мрачное волхование. Культура – это область светлой и напряженной веры. Такой веры, которая требует личной работы над собой, но... умение поднять вовремя глаза к небу, потому что все мы идем в тупик. Мы идем в тупик для того, чтобы понять, что вперед, ни назад, ни вбок, никакого движения нет. Есть движение только вверх. Из тупика выход только в небо.
Наталью Леонидовну Трауберг вспоминал известный публицист, историк и журналист Александр Архангельский. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кубин.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама в Страсбурге участвует в двухдневном саммите НАТО. Ожидается, что Обама представит участникам форума новую стратегию действий в Афганистане. На Украине депутаты партии регионов продолжают блокировать работу парламента. В Таганском суде Москвы возобновили слушания по делу организаторов выставки «Запретное искусство». Балерине Анастасии Волочковой отказывают в регистрации кандидатом на выборах мэра Сочи. Россия пока не участвует в антикризисных мероприятиях, одобренных на саммите группы 20 в Лондоне, заявил министр финансов Алексей Кудрин. В Петербурге приостановлены конвейеры двух крупнейших автозаводов Toyota и General Motors.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Балерина не станет мэром Сочи. Анастасия Волочкова в интервью для Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Почему министр внутренних дел решил запретить Дом-2?
В блогах Свободы.
Спикер Государственной Думы сказал нашему корреспонденту фразу, над которой стоит подумать.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Последние опросы общественного мнения накануне назначенных на 5 апреля парламентских выборов в Молдавии обозначили несколько тенденций. Это рост популярности коммунистической партии и рост числа граждан, не определивших свои электоральные симпатии. Обозреватели предупреждают, что в республике возможен период политической нестабильности по украинскому варианту. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Кишиневе Ирина Северин.
Исследование общественного мнения Институт публичной политики проводит давно и регулярно. Мартовское исследование показало, что растет большинство тех, кто уверен, что страна движется в неправильном направлении, что качество управления государством и экономикой низкое. Вместе с тем, в последние месяцы вырос и рейтинг бессменного на протяжении последних 8 лет президента страны Владимира Воронина. Выросло и доверие к партии коммунистов, хотя оно по-прежнему ниже доверия к президенту Воронину лично. Внушающих доверие политиков попали также действующий спикер парламента и премьер-министр, идущие на выборы под вторым и третьим номерами в списке коммунистов. Правящая партия выбрала предвыборным слоганом «Стабильность». Следующий в рейтинге доверия – мэр Кишинева от либеральной партии Дарин Кертуака. Ему удалось обойти коммунистов на местных выборах в 2007 году под лозунгом «Перемен», что немедленно превратило его едва ли не в народного героя. Время в должности мэра столицы 29-летний Дарин Кертуака провел в борьбе с центральными властями. Эксперты полагают, что он может объединить протестный электорат и на этот раз. О новых тенденциях в предвыборной кампании и о возможных сценариях развития событий говорит исполнительный директор Ассоциации «Демократия через участие» Игорь Бацан.
Это исследование очень ясно, очень четко показало, что есть политические партии, которые создали новый тренд, новую тенденцию на молдавском политическом поле. Это новые партии, которые ранее не входили в парламент. И мы знаем, что те партии, которые создают новые тренды, обычно притягивают к себе большую часть массива неопределившихся, которые в Молдове традиционно очень-очень большой. На данном этапе это 25-30% граждан, которые не определились, за кого они будут голосовать. Партия коммунистов Республики Молдова сумела выйти из пике. За последние годы они выровняли ситуацию и сейчас находятся на определенном подъеме. То, что сулит им возможность привлечь часть неопределившегося электората. Учитывая, что в этом исследовании коммунисты получили 36% поддержки респондентов, можно предполагать, что они, в принципе, могут довести свой результат до 40%.
Чем вы объясняете то, что последние месяцы партии коммунистов удалось поднять свою популярность?
Партия коммунистов очень богатая партия. У нее в руках все рычаги. Учитывая тот факт, что в партии власти имеется так называемый медиахолдинг, в который входят примерно 10 единиц телевидения, радио, печатных средств массовой информации, информационные агентства и так далее, то неудивительно, что им в ходе избирательной кампании удалось приподнять свой рейтинг. Ну и, конечно, они используют административный ресурс и используют его, невзирая ни на какие там международные наблюдатели. То есть для них победить на этих выборах важнее, чем получить высокую оценку в ОБСЕ.
Какова ставка этих выборов?
За 8 лет доминации на политической сцене Республики Молдова коммунисты допустили множество ошибок, и либералы уже им априори говорят о том, что им придется отвечать за многие вещи, которые случились в Республике Молдова, в том числе в сфере коррупции. Естественно, при таких угрозах партия власти отвечает усилением административного прессинга, и это приводит к очень четкой антагонизации партии власти и либеральной оппозиции, а учитывая, что сразу после выборов придется договариваться, так как парламентские выборы синхронизированы с президентскими выборами, и придется применять пакетное соглашение по избранию руководящих органов парламента, назначению кабинета министров и избранию президента страны квалифицированным большинством в 3/5. Ни одна партия, ни один альянс не сможет получить 3/5, поэтому как-то придется договариваться. Но учитывая, что антагонизация зашла слишком далеко, это будет очень трудно, так что я не исключаю, что Молдову ждет политическая дестабилизация сразу после выборов. И не исключено даже, что через пару месяцев после этих парламентских выборов придется проводить еще раз парламентские выборы. То есть мы можем соскользнуть в сторону украинской модели.
За неделю до выборов коммунисты объявили, что они отказываются от участия в теледебатах, так как партия коммунистов намерена продвигать свою позицию в прямом диалоге с избирателями. Ирина Северин для Радио Свобода из Кишинева.
Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Вчера в Лондоне закончился саммит «Большой двадцатки». Пока лидеры 20 наиболее развитых государств вершили судьбы мира, решая, что чего должно быть больше на рынке, регулирования или стимуляции, на улицах британской столицы тысячи людей собирались на демонстрации протеста. О том, как Лондон к ним готовился, и о традиции лондонских протестов, в рассказе нашего корреспондента Елены Воронцовой.
В преддверии протестов служащие лондонского Сити, банкиры и трейдеры по внутренней почте получали рекомендации. В первые два дня апреля не приходить на работу в костюме. Такие советы от начальства получали не только банкиры, но и инженеры и мелкие коммерсанты, чьи офисы расположены в деловых кварталах, поскольку в случае массовых беспорядков бить будут, так сказать, не по профессии, а по костюмчикам. И банкирам, и всем прочим пришлось искать компромисс. Одежда не должна сделать их похожими на акулу капитализма, но и не должна быть слишком неформальной, похожей на то, во что одеты протестующие. Многие ввиду этой дилеммы принесли обед с собой, чтобы вообще не выходить из офиса с риском быть побитыми или анархистами, или полицией. Но папарацци успели запечатлеть неповторимые кадры банкиров в потертых джинсах, но при очках и часах стоимостью в годовую зарплату почтальона. Поддержание порядка в эти дни стоило городской полиции около 7 миллионов фунтов. Еще какое-то количество ресурсов уйдет на отсмотр записей камер внешнего наблюдения и установление лиц, причастных к хулиганству. В общем и целом можно сказать, что обошлось без серьезных потерь. В Сити анархистам удалось разбить стекла и ворваться в здание Royal Bank of Scotland. Причем на одного разбивающего приходилось несколько десятков человек с камерами. Перед Банком Англии вырос палаточный лагерь протестующих. Довольно скоро улицы Сити стали напоминать музыкальный фестиваль. Картина достаточно необычная, но Лондон видал и не такое. Устройство города удобно в том смысле, что и финансовые операции, и протесты проходят в районах, где нет повседневной жизни, рынков, жилых домов и так далее. Сити и Canary Wharf, до которых на этот раз демонстранты вообще не добрались, вымирают по вечерам и по выходным. Несколько арестов, небольшие потасовки, но в большинстве на улице были граждане с транспарантами, пользующиеся правом выразить свое мнение. Были ли протесты просто поводом для молодежи попротестовать, или у демонстрантов есть что сказать? Вот мнение Джереми Колбина, члена парламента от партии лейбористов. Когда существующая политическая система не может обеспечить рабочих мест, социального обеспечения, не может дать надежды молодым людям сделать карьеру после университета, то все это, очевидно, приводит к недовольству, демонстрациям и забастовкам. Для правительства важно вовремя понять это и действовать сообразно. Есть огромное количество людей, особенно молодых, чувствующих, что их интересы не представлены в политике. Они видят несколько мировых лидеров, собравшихся, чтобы выкупить долги богатых банкиров. А хотят они решений, которые помогут уничтожить нищету и защитить окружающую среду. В недавнем прошлом многотысячные протесты против войны в Ираке или расширения аэропорта Хитроу прошли достаточно мирно. Но на протяжении истории полиция иногда, по мнению некоторых комментаторов, чрезмерно агрессивными действиями в ходе демонстрации провоцировала побоище. Именем одного учителя, погибшего в ходе демонстрации в районе Саутхолл, даже названа местная школа, не говоря уже о посвященных ему песнях и спектаклях. Вот что сказал Клайв Блум, автор книги «Насилие в Лондоне. 2000 лет бунтов и революций» за день до начала основных демонстраций. Негодование случается, когда парламент оказывается неспособным решать проблему. А сегодня похоже, что мы видим такую ситуацию. Система неэффективна перед лицом тех моральных проблем, которые беспокоят людей сегодня. Виновные не наказаны так, как это происходило раньше. Но вероятность серьезных беспорядков, подобных тем, что случались в Сити в начале этого века, невелика. У полиции не слишком хорошая история контроля за массовыми протестами. Вспомни, для примера, бунт в Брикстоне в 80-е или забастовки шахтеров или протесты в 19 веке. Даже марш протеста фермеров в 2002-м вылился в масштабную полицейскую операцию. Я считаю, им будет непросто удерживать собственных подчиненных, и они, а не демонстранты, могут быть причиной проблем. Полицию и на этот раз критиковали за то, что, как и раньше, в некоторых случаях демонстрантов оттесняли в небольшое замкнутое пространство. Но многотысячные протесты обошлись лишь небольшими потасовками с участием небольшого количества людей. Требования демонстрантов на этот раз были достаточно внятны. Вывод войск из Ирака и Афганистана, меры по борьбе с нищетой и изменением климата и более решительные ограничения работы фондовой биржи. В числе прочего звучали призывы к политическому воздействию на правительства Дарфура и Эфиопии, и виднелись палестинские и тибетские флаги. Большинство этих мер должно быть принято на международном уровне, поэтому демонстранты и собрались возле здания, где проводился саммит. Вот слова одного из участников демонстрации, признанного актера-комедианта Марка Томаса. Офшорные зоны. Необходимо от них избавиться. Мы, наше государство, теряем в районе 100 миллиардов фунтов ежегодно в результате увода денег от налогов. Это неприемлемо. Мы считаем необходимым, чтобы компании публиковали отчет о деятельности всех своих дочерних предприятий, где бы те ни находились, и чтобы эта информация была доступна всем странам без дополнительных условий, и чтобы Британия вводила санкции против предприятий, избегающих налоги с использованием офшорных зон. Британия, конечно, не захочет в одностороннем порядке изменить налоговую политику своих офшорных зон, например, острова Гернси. Поэтому и это требование демонстранты выдвигают сразу всем лидерам стран-участников саммита. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который будет вести, как всегда, мой коллега Андрей Шары. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Во-первых, скажу, что действительно сегодня программа выйдет в срок. И вот главная ее тема. В Страсбурге открылся юбилейный саммит Североатлантического союза. Арестован бывший обвиняемый по делу об убийстве Анны Политковской. Коммунисты стали лидерами общественных симпатий накануне парламентских выборов в Молдавии. Подробности через час 7 минут.
Спасибо, Андрей. Три последних часа программы «Время свободы». С вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева, Наталья Пахомова и Оксана Паньер. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Наши партнеры готовы обсуждать различные варианты.
Мы завершили очень продуктивный саммит.
Мы требуем смены власти, которая в конечном итоге довела наше государство до такого
состояния.
Радиостанция
«Голос Турции» на армянском языке будет звучать в эфире ежедневно.
1 900 000 злотых получат семьи Эдиты и Нины.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
От бабаха, то, что...